Вспоминается изречение Козьмы Прудкова, сказавшего: «Три дела единожды начавши, трудно кончить». Разговаривать с вернувшимся из похода другом. Ну, остальные два я уже вспоминать не буду, потому что именно на первом мы сегодня зацикливаемся. Друг наш Севооборотовский, который вернулся из похода, вернее, проездом находится здесь на велосипеде, посетил 189 стран. Едет он без перерыва, господа, уже более 8 лет. И мы сердечно приветствуем, прошу любить и жаловать, Джамбер Лежава.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прежде всего, объясните, что за имя у вас такое? Ну, фамилия грузинская, это понятно.
Да. Джамбер Лежава, тоже знаменитая фамилия.
Да. Значит, Лежава из Западной Грузии фамилия. Распространенная, и очень многие, значит, грузины имеют эту фамилию Лежава. А имя, значит, происхождение это имя турецкое, и, значит, в переводе на грузинском языке, значит, это ловкий парень.
Но вы действительно очень ловкий парень.
Да.
Когда мне сказали, что есть человек, которому 62 года, и который 8 лет уже едет на велосипеде денно и ночно, покрывая в среднем километров так 120-140 за сутки, то я решил, что мне с этим человеком обязательно нужно встретиться, ибо сам я прокрутил педалями по Лондону в течение 20 лет, но мои, конечно, километражи ни в какое сравнение с вашими не идут, если я накручивал за день километров 25-20 миль, там, ну, около 30, так я уже считал себя героем.
Так, Сева, я не знаю, чей пробег может сравниться с пробегом Джамбера, потому что ведь никто же таких путешествий до него по всем странам мира, насколько я знаю,
я вообще не знала, что у меня уже есть 189 стран.
Господа, давайте
все... По-моему, меньше.
Давайте все оформим структурно. Джамбер совершает свои путешествия, все страны, которые он проезжает, фиксируются официальными органами для того, чтобы в конце путешествия поставить мировой рекорд. Сейчас рекорд существующий, Джамбер, расскажите.
Да.
В книге рекордов Гиннесса.
Значит, когда я въехал, ну, в книге рекордов Гиннесса фиксировалось 159 государств, проезжие человеком на велосипеде. Но сейчас, как мне сказали, как раз я вчера был в управлении Гиннесса, и, значит, они мне сказали, что как будто, ну, наверное, я не знаю точно, но я думаю, что это неверно, что как будто кто-то 211 стран проехал
в 62-м,
да, 1962 году.
Ну, да, но с ними не поспоришь. Они издают книжки тиражом 4 миллиона.
Да.
С ними не поспоришь. Вам остается только одно – побить существующий рекорд 211 стран и с сертифицированными, узаконенными, с фиксированными результатами уже войти в историю, потому что вы настоящий человек, который реально проехал эти страны, не какой-то где-то, что-то, как-то. Но сама идея ехать так долго – достаточно безумная, тем более в определенном возрасте. Как ваша жизнь складывалась? Как вы дошли до жизни такой? Должен сказать сразу, что при встрече с человеком я определяю его, так сказать, мышечный тонус. И, поглядев на ваши руки, я понял, что перед нами либо чемпион тяжелоатлет, либо что-то тут такое не то.
А на самом деле зав. Отделом Госплана Грузии.
А вы не выдавайте тайны.
Не выдавайте тайны, что же вы все карты раскрыли?
Действительно.
Ну, я спросил.
Мало ли что спросили.
Весь воздух из мячика выпустили сейчас. Играть уже неинтересно. Откуда такой мышечный тонус? Что у вас вообще с руками происходит?
Да, значит, уважаемый Сева, в детстве я был очень слаб. И физически вы видите, что я низкий человек, невысокий, вот, и слабый. Всегда я, значит, считался слабым ребенком в детстве. И я, трудная жизнь была, и поэтому я занялся спортом. Но и занимался хорошо в школе. И спорт был хобби только. Я не старался, чтобы стать большим спортсменом, потому что я хотел стать большим научным сотрудником, и большим математиком или физиком, и в детстве, вы знаете, большим летчиком и так далее, вот, и капитаном. Но вот в спорте я проявил себя в детстве тоже. Сперва я был гимнастом. молодых летах. Потом я начал играть в теннис, большой теннис. Потом уже занялся и боксом, и борьбой. Во всех этих видах я показывал хорошие результаты, потому что вес у меня был маленький, я рост к весу был высокий. Как раз это и нужно было этим видам спорта. И, значит, получался и в спорте. Но я пошел по другому направлению. Я стал, я закончил политехнический институт, математические счетно-решающие приборы и точные устройства. Это второй выпуск был тогда кибернетиков. Mm-hmm. И мою мечту я осуществил, что стал кибернетиком, и я занялся наукой. У меня есть в общей сложности 24 интересных трудов. Все они внедрены. Получил и государственную премию Грузии за мои труды, интересные труды. Я внедрил, значит, автоматизированную систему государственной статистики республики. Вот. И, в общем, интересно проходила жизнь. Я любил мою семью. У меня была жена, две дочки. Любил...
Как была, а сейчас?
Жена скончалась давно, и дети у меня, да, и они уже замужем, они уже имеют детей, так что я дедушка, большие внуки у меня сейчас и внучки, так что я счастливый в этом направлении, но, конечно, полностью счастливых людей не бывает, и вот то несчастье у меня, что я без жены, и я ее любил, она любила меня, но так сорвалось это. И вот после науки я всегда занимался спортом. И в одно прекрасное время я повредил кишку.
Каким образом? Как это случилось?
От переутомления и перегрева.
А что вы делали в тот день, когда это случилось?
Значит, я бегал на большое расстояние, и без отдыха я пошел в душ серной воды. Природная вода, это горячая, приблизительно 55, под 60 градусов.
А вы к тому времени пробежали там километров 20?
Да, километров 25-26.
Всегда там, говорила, что бегать вредно.
Вот. И, значит, после этого у меня случилось паралич, как сказали мне, паралич кишечника. Вот.
То есть вы стояли под душем, перегретый, под горячим серным душем, и вдруг живот схватило?
Не вдруг. Знаете, я вышел оттуда, приехал домой. Это на Лисье озеро. Около Тбилиси есть озеро Лиси в горах. И, значит, оттуда я, когда вернулся домой, через полчаса уже начались боли. И я, конечно, не знал до того, пока меня не оперировали, что со мной случилось, а врачи сказали, что это острый приступ аппендицита. И взяли на операцию с этим диагнозом. Но когда сделали вскрытие, аппендицит абсолютно здоров. Потом сделали вскрытие живота, чтобы посмотреть, что случилось, и оказалось, что со мной гангрена кишечника.
А у вас тогда близко было к смерти дело, да?
Да, не близко. Почти я уже был на том свете.
Но как это, от чего это могло получиться?
Значит, от паралича кишечника она стала как тряпка. Кишки стали не как трубы пили, а как тряпка. И эти остатки, которые есть в этом, в кишке, они образовали гангрену. Да.
И она начала распространяться.
Уже умирание клеток очень быстро происходит потому что не подается кровь. Да, значит, 15 лет тому назад.
Всего?
И, значит, после того, все сказали, что вот неделя, там, две недели проживет, месяц, два месяца, и все это увеличивали расстояние моей смерти. Но я все наоборот думал, что вот вы увеличиваете расстояние, вы увидите, чем я стану. И, правда, через 4 года я устанавливаю первый мировой рекорд по отжиманию от пола в упор лежа.
Так, вот самое интересное здесь дошло. Я исследовал, скажем, судьбу одного рок-н-ролльного артиста Джим Моррисона. У него отец был контр-адмирал, чемпион американского Тихоокеанского флота по отжиманию от пола. тот мог сделать 358 раз. Ой. И мне в голову просто не приходило, как может человек отжаться от пола 300 раз. Я сам отжимаюсь от пола всю жизнь. И больше 35 мне не удавалось никогда.
Очень много.
Ну, у меня 40 было, самое, так сказать, высокое. Ну, сейчас уже запущено все. Вы же отжались. Сколько ваш рекорд?
Тихо.
5011.
Что?
5011 за один час.
Не может быть.
Да.
Пять? Ну, без перерыва?
Нет. За один... Это, с вздохом, с выдохом.
Ну, да, конечно. Да. Но не то, что вы пять минут посидите, а потом пять начинаете.
Нет. Нет, значит, каждую минуту я отжимался 88 раз, потом вдох-выдох, потом снова 88, потом вдох-выдох, и вот так я сделал.
Может, попросим нашего гостя показать?
Тачка, это рекорд на час, но вы еще не все слышали.
Okay.
Есть был еще рекорд на круглосуточное отжатие. Без перерыва. Да. 24 часа человек отжимался от пола.
И сколько раз?
Да, 24 часа. Я когда отжимался, эти рекорды я сделал в Москве. Под наблюдением, значит, международных судей и представителей Гиннесса. И, значит, я зафиксировал тогда 44 141 отжимание от пола.
Это что, без перерыва?
Да, считается без перерыва.
А через, только подумать через, об этом.
Через каждый час дается 5 минут отдыха. Ага. Через каждый час. Но считается это без перерыва.
Я думаю.
Так.
Ну, а руки, значит, руки держали. Не...
Да, и интересно, что было, уважаемый Сева. Этот, значит, после этого обследовали меня. И давление у меня было 145 на 110. Они удивились. Так разве можно? 2800 тонн человек поднял, условно, ну, 2800 тонн.
Да, конечно.
И, значит, за 24 часа. И 140 на 110. А через 15 минут я пробежал 4 круга на стадионе «Динамо». 4 круга я сделал, и через 15 минут мой верхний потолок 140 унизился на 120, но этот нижний потолок не 80 стал, а 90.
На это сказать мне нечего, а советую только завести грузинскую музыку. Эйла Швили.
Это хамеши Boni sule da veshi, kaza bokhuli kaza mosuga chaveshi, moza demia kaza bindu lataraba.
Джумбера, какие еще рекорды? Вы сказали, 11?
11
какие
рекордов
еще рекорды?
Я имею, да. Значит, после я заинтересовался сделать марафон 100 дней. Каждый день я отжимался 17 300 раз за 7 часов. И, значит, новый рекорд я установил. Это за 100 дней подряд, каждый день 17 тысяч. Это 1 700 000 раз я отжался.
Это почти 100 дней Наполеона, я бы сказал.
Да.
Но у вас не, вот... не возникало мысли на 16 тысяч, зачем я все это делаю?
Нет, знаете, интересно стало.
Ага. Ну, вы же статистик, потом... вы же структурный человек, вам этот подсчет... научный смысл какой-то в себе несет.
Да. Замечательно.
Но проблем и... физических у вас никогда не возникало? То есть руки держат?
Руки держатся. Я же говорю, даже после 24 часов я не отдыхал. И, значит, еще я участвовал в игре футбол. И вообще, потом целый день я не спал. И потом я ночью только нормально.
Вы ведь не всегда были таким суперменом. Когда-то после болезни вы не могли отжаться вообще, там, бей пяти раз.
Конечно, ни один раз я не отжимался.
Но все-таки теперь становится понятнее.
Да, и знаете...
Почему вы поехали на велосипеде?
Да, и значит, я перевоспитал мой организм, значит, в такой режим, что я когда отжимался, я тогда отдыхал. А когда просто так сидел, я уставал очень. И всегда нужно было мне, чтобы отжаться и отдохнуть. И серьезно, это очень интересно было. А сейчас у меня другой такой курьез, да. Сейчас, если не на велосипеде, я уставший. Не могу сидеть, не стоять, не могу шагнуть, а на велосипеде с утра до вечера 150 километров, потом футбол поиграю, потом теннис поиграю, шахматы еще я могу.
А можно, я наверняка предупрежу Семен вопрос, спросить, что вы едите?
О еде, Танечка, мы отдельно поговорим потом, потому что это целая тема.
Я так и думала, что что-то должно быть.
Я просто хотел спросить, как человек, отжимающийся 30 раз.
Уж я бы на вашем месте не упоминала.
У вас кривая шла как? Вот вы сначала там 5, потом смогли 10, 20 раз. Как вы удваивали это каждый день?
Значит, нет. Значит, я всем советую. Когда я показываю это упражнение, я же внедряю это упражнение по миру. Это один из основных вопросов моей программы.
Вот я чувствовал тут какой-то секрет.
Да, и все газеты об этом отмечают, все телевидения, когда я показываю это упражнение. Угу. Сейчас я свободно отжимаю 100 раз, и нет проблем. Сердце свободно работает, не повышается пульс, ничего. В общем, в хорошей форме. Для такого возраста, я считаю, я не чувствую мой возраст. И иногда я сам смеюсь. Что с тобой происходит? Тебе 62 года, а ты как маленький ребенок. Всем восхищайся, всем на все немножко такое курьезное могу приходить.
Ну, Джумбер, вы не преувеличиваете, с моей точки зрения.
Вы еще молодой человек.
Да, конечно, 62 года, это еще не возраст.
Да, это, конечно...
Короче, ваш совет для тех, кто отжимается там 20 лет, продолжать.
Да, да. И я это подтверждаю не только моими физическими возможностями, а я это и советую всем и тем, что сейчас же по миру примерно 85% людей зарплату имеют только на немножко еду и немножко, чтобы жили. Они не имеют деньги на, чтобы пойти в клуб, где-то тренироваться, там, на аэробику, на фитнес и так далее. Эти люди. Сейчас физический труд упал, интеллектуальный труд поднялся, и очень много заболеваний сейчас пошли по давлению, по сердцу, по давлению черепа и так далее. И я советую всем заниматься этим упражнением. Это не этому
денег
упражнению
не
денег, не специальное время, которое надо терять, а интеллектуальный человек сейчас времени не имеет вообще. Вот. И вот это очень экономно. Ни времени, ни... Вот интеллигент всегда смотрит информацию, что происходит по миру. Вот это время вы можете использовать, смотрите, слышите и тренируетесь.
Но, Джумер, я как в предыдущей жизни, так сказать, спортсмен в некотором смысле, ведь отжимание от пола у вас, ну хорошо, вы наращиваете мускулы, но это не какую-то пользу приносит всему организму.
Не-не-не, это я не старался наращивать мускулы, я старался, чтобы я был здоровый.
Так почему именно отжимания помогают?
Как раз отжимания из-за того помогают, что, во-первых, все нервные системы в этих подушках. Вы это всегда тренируете. Да, в первую очередь. Потом вы вдох делаете очень глубокий, что люди не знают правильный вдох и правильный выдох. А это заставляет правильно вдыхать. Эти легкие увеличиваются. Большое количество воздуха, большое количество кислорода
и
попадает.
И мускулы живота, конечно.
Да, и все-все. Потом вот эти кислород во время работы физической осваивается. Осваивается. А это обновление крови. Обновление крови заставляет сердцу хорошо работать.
Пожалуй, начинать.
Сердце хорошо работает, значит, этот
печень.
Ну, для печени, да? Это очень хорошо, для легких,
интересно.
Для всего. Знаете, это очень интересное упражнение. Это не я выдумал, но я использовал его. Uh-huh. Я использовал для выздоровления. А вышло так, что не только выздоровел и заставил себя жить нормально. У меня же не хватает 4 метра 25 сантиметров кишки. Uh-huh. И я нормальным сейчас человеком, значит, полностью восстановлен, uh-huh. себя чувствую прекрасно. И значит,
дай вам Бог.
Да, и вот я прошу всем, всех заставляю бросить сигарет и тренироваться, тренироваться. И очень многие клубы открылись. И по Бразилии мне было приятно, когда уже я, когда выезжал из Бразилии по улицам, по паркам, уже есть места, отмеченные руки, отмеченные ноги, где можно тренироваться по отжиманию. Так что я рад этому.
Но для сохранения оптимального здоровья в день... Какую надо цифру выдерживать? Сколько надо в день отжаться раз?
Значит, 300-400 раз в сумме. Это несложно.
Это немного.
Да, это немного.
Танечка, если вы можете отжаться один раз, делайте 400 подходов.
300-400 раз.
Но это не то же самое.
Это очень хорошее, да. Это всегда вы будете себя зрело чувствовать. И это еще помогает, знаете, человек, думающий, не сможет 8 часов работать оптимально.
Нет.
Знаете, 2-3 часа – это оптимально. Потом 2 часа еще можно поработать немножко, средне так. Это, а потом 3 часа только переставить сюда, потом это сюда, потом что-то положить. И вот так. А вот это упражнение, если через каждые 2 часа вы выполните 3 минуты только, uh-huh. вас заставит целых 8 часов, 10 часов умственно заниматься очень интенсивно. И потом не может быть никогда этими упражнениями, кто занимается, чтобы заболел склерозом, который сейчас очень распространен. Mm. Распространен. Сейчас очень распространен.
Склероз. Давайте мы все дадим страшную клятву, уже завтра же начинаем отжимать.
Дядька, я отжимаюсь, серьезно? Я отжимаюсь всю жизнь, но только просто ленился, делал помалу.
И вы прекрасно... физически, и все.
Но
все-таки
вы почти ровесники, а я боюсь, что сегодня не проехал бы 189
градусов. Нет, у меня мышечный тонус совсем не тот. Я даже и притворяться не
стану. И кроме этого, у меня в программе же есть и на велосипед агитирую я, что на локальных местах очень хороший коммуникабельный транспорт.
Но не в Лондоне.
Это, знаете, сейчас экология очень в бедственном состоянии mm-hmm. по миру. Вот над Австралией, который был запас кислорода, уже появились эти озоновые дыры. И, значит, уже люди одеваются до последних этих, закрывают все.
Чтобы рак кожи не
получить. Уже в Австралии очень много людей болеют кожным раком. Mm-hmm. Вот. Распространилось это уже.
Потому что ультрафиолетовые лучи очень сильные.
Да. И, значит, я советую, чтобы на локальных местах это и тренировка, это и экология, защита экологии, и это экономия, которой всем нужно. У всех проблем экономические по миру. Так что вот такие вещи, в общем.
Ну, устанавливая рекорды, вы не только оставляете себя в истории, но и как бы страну, которая вас послала на все эти путешествия. Поэтому немного еще грузинской музыки. Называется Гелашвили. Я не знаю, что такое, но послушать, конечно, приятно.
Veni eski dota mitri, kucha kucha rama demi, lama lama stava lebi, kamer dota bili sumravane, eski ani kalebi, kucha kucha rama demi, lama lama stava lebi, kamer dota bili sumravane, eski ani kalebi.
Tevili suri sagamoa,
tevili rogor samaisis,
za duhane si sebi velita, čitav i noda mi sti. A barra gora ruma gero, urido gore da incedis, za merdo te viz ga utene, se vele buri majsi.
Итак, отжавшись миллион раз от пола и поставив всевозможные мировые рекорды на сутки, на неделю, на месяц, на год, вы решили отправиться в дальнее путешествие. С чего все это началось? Как вам пришла мысль, вдруг, отжавшись от пола в очередной раз, поеду-ка я вокруг света, поставлю-ка я еще один мировой рекорд?
Да. Значит, мне было тогда 52 года, когда я завершил все эти рекорды. Это тоже очень интересно, что в такой трудной дисциплине, в таком возрасте устанавливать такие рекорды, это очень интересно. Знаете, это надо изучить, я думаю. И почему-то не занимаются, не интересуются или не хотят, я не знаю. Это интересно, просто изучить, я говорю. Я могу, я напишу об этом очень много, но профессионал что напишет, это другое. Да? И, значит, после установления этих рекордов я задумался, ну, до каких пор я могу тренироваться так? Каждый день 6 часов. Утром я вставал 4:30, и, значит, вечером ложился всегда 10:30. Утром я тренировался 2.5-3 часа, вечером 3-3.5 часа.
А в промежутке работали?
А в промежутке я работал, да. Ага. Вот. И, значит, что сделать другое? У меня есть энергия, есть сила, есть жизненный опыт. Все. И я поставил вопрос, в чем не испытан человек? 20 век кончается. В чем не испытан? Чем хочет мир встретить 21 век? И сказали, что вот это очень интересно, но не все изучено, и когда это завершится, мы не знаем. Ну, один маленький этот кирпич я тоже могу поставить на этом строительстве, я сказал, и в изучении человеческих возможностей в экстремальных условиях. И я напишу программу, если вам понравится, значит, я выполню эту программу. И я сидел 8 месяцев, написал программу о путешествии на велосипеде в одиночке по всем континентам, по всем странам. Ну, там входят и все пустыни, все джунгли, все труднейшие места. И, значит, представил эту программу. Я в Гиннес, в Международный клуб необычных рекордсменов, в наше Министерство здравоохранения и в наш парламент. Все они одобрили, сказали, что очень интересная программа. Это впервые, что заранее пишется программа о путешествии. Заранее составляется программа с целеустремленными вопросами, которых я должен решить по этой дороге. Да, по этой сложнейшей дороге. Я оставил семью, оставил детей, которые не имели матери, и я без отца их оставил. 10 лет, 8 лет и 2 месяца я с ними не встречался. Я очень люблю детей. Я всегда, у меня слезы приходят, когда я вижу детей, но я не видел моих внуков и внучек, которые, оказывается, сейчас выше меня. Я оставил их маленькими.
А вы за эти 8 лет ни разу не возвращались в Россию?
Нет. Вот это испытание психологии. Вот, да. И знаете, очень интересно то, что я до сих пор мог легко переключать мою психологию, когда я думал о детей, о внуках. А сейчас, чем ближе подхожу к моей родине, тем труднее мне становится уже переключаться, и больше я думаю.
Вы подходите к родине. Сколько вы планируете еще ехать?
Да.
Сколько времени?
Значит, еще 3 месяца я буду ездить на велосипеде. И, значит, вот потом...
Доберетесь до
Тбилиси. К Рождеству 2002 года все
должно
закончиться.
Да, я хочу добраться до Тбилиси. Да.
Мы вам сейчас дадим немножко отдохнуть. Не то, чтобы вы нуждаетесь в отдыхе.
Вы можете поджиматься за это время.
Леонид Владимирович нам напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
6 октября 1921 года, 80 лет назад, 18 государств основали Международную комиссию помощи России. Вместе с американской организацией АРА они спасли от голодной смерти тысячи и тысячи людей. До середины 80-х годов об этом в Советском Союзе вообще не упоминали. А зато много говорили о так называемом походе 14 держав против Советской России. Надеюсь, школьникам эту басню теперь не повторяют. Но вот говорят ли им о зарубежной помощи в первые годы советской власти? 6 октября 1951 года, 50 лет назад, радиостанция «Свободная Европа» начала передачи на венгерском языке. Гораздо позже, в 66-м, я увидел, как работает глава венгерской службы, замечательный журналист Сабадош. Каждый день с 1951 года, без отдыха, он в 7 утра по мюнхенскому времени входил в студию с пачкой немецких, английских, французских, итальянских свежих газет и сообщал соотечественникам, что пишет мировая печать, без запинки переводя тексты с листа и с любого языка. Другого такого журналиста я никогда не встречал. 8 октября 1941 года, 60 лет назад, произошло самое тяжелое поражение первого года войны. Немецкая операция «Тайфун» закончилась окружением под Вязьмой 5 советских армий и 10 из 12 дивизий народного ополчения. По данным западных историков, не знаю, подтвержденным ли уже их российскими коллегами, в плен попали тогда 600 тысяч советских военнослужащих и ополченцев. В тот день, 8 октября, Жуков бесстрашно доложил Сталину, что бронетанковые войска противника могут внезапно появиться под Москвой. Благодаря этому удалось собрать на защиту столицы крупные силы, а затем в морозном декабре оттеснить врага и одержать над ним первую победу. 9 октября 1991 года, 10 лет назад, Советский Союз установил дипломатические отношения с 2 независимыми государствами – Литвой и Эстонией. 10 октября 1901 года, 100 лет назад, родился один из самых неприятных советских руководителей – Александр Сергеевич Щербаков. Он был в 30-е годы первым секретарем вновь образованного Союза писателей, потом секретарем нескольких обкомов. Всюду, как тогда говорили, выкорчевывал врагов народа. С 1938 года по год смерти, 45-й, был секретарем Московского обкома, но и секретарем ЦК, и заместителем наркома обороны, и начальником политуправления Советской армии, и с начала войны начальником Советского информбюро. В 43-м году по его инициативе прошло секретное заседание Политбюро, на котором было решено начать преследование евреев. Щербаков, постоянно напряженный, беспощадный человек, был закономерно любимцем Сталина и потому обладал громадным влиянием. 10 октября 1911 года, 90 лет назад, в Китае вспыхнула революция, положившая конец последней династии Цин, правящей 268 лет. Революцию начали армейские офицеры в провинции Хубэй. Тут же в поддержку революции выступили младшие офицеры в Ухани. Ассамблея провинции Хубэй провозгласила Китайскую республику. Ее президентом на протяжении 3 месяцев был социалист Сун Ятсен. Потом в стране установилась диктатура Юань Шикая, длившаяся 4 года. Сун Ятсен, живший в годы Юань Шикая в эмиграции, вернулся в Китай после смерти диктатора. А в 1919 году в Китай прибыл представитель Коминтерна Григорий Войтинский и с помощью 2 коммунистически настроенных молодых людей основал комсомол, а затем и компартию. Одним из руководителей местной коммунистической ячейки в городе Чанша был некто Мао Цзэдун. Дальше вы сами знаете. 11 октября 1931 года, 70 лет назад, Сталин, Молотов и Ворошилов посетили Максима Горького. Он прочел им стихотворную сказку «Девушка и смерть». Помните? Угу. «По дороге ехал царь с войны. Едет, черной злобой сердце точит. Слышит, за кустами бузины девушка хохочет. Грозно брови черные нахмуря, царь ударил шпорами коня, налетел на девушку, как буря, и кричит копытами звеня. Ты зачем, кричит он зло и грубо, ты зачем, девчонка, скалишь зубы? одержал враг надо мной победу. Вот, пожалуйста, спасибо, хорошо помогать. Одержал враг надо мной победу. Вся моя дружина перебита.
Я домой за новой ратью еду.
Не-не-не-не.
Каково мне смех твой глупый видеть?
Вся моя дружина перебита. В плен попала половина свиты. Я теперь за новой ратью еду. Вот. Ну, а девушка кофточку оправила на груди. Девушка ответила царю: «Батюшка, ты лучше отойди, видишь, я...»
«Отойди, я с милым говорю».
«С милым говорю, отойди, я с милым говорю». Вот, мы это с Таней исполнили дуэтом.
Хотите, я буду девушка, а вы смерть.
Да, дуэтом, без подсказки, без текста. Почему? Потому что потом эту девушку стали изучать решительно везде. Почему? Потому что Сталин объявил: эта штука посильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть. И вот эту глупость тоже цитировали 20 с лишним лет. Вот и без конца зубрили эту штуку, от чего мы и помним до сих пор. 11 октября 1936 года, 65 лет назад, вновь назначенный директор Московского художественного театра написал докладную записку, его фамилия Аркадьев была, написал докладную записку все тому же знатоку литературы и искусства Сталину. Наши постоянные слушатели знают мою многолетнюю любовь к Амхату, поэтому мне было особенно жутко читать, например, такое. «В таком театре для директора нужна твердая и определенная линия. Эта линия должна быть обсуждена и дана, так как какой бы мягкой она ни была в смысле тактичности, она неизбежно ударит по некоторым вредным для театра теориям Станиславского». Безграмотный хам пишет, как умеет. И еще один документ из собранных в книге «Власти художественной интеллигенции». 12 апреля 1936 года посол, тогда говорили полпред, Советского Союза в Париже Потемкин пишет Ежову, кому же еще, что писатель Куприн хотел бы вернуться на родину. Он объясняет: Куприн едва ли способен написать что-нибудь, так как, насколько мне известно, болен и неработоспособен. Тем не менее, с точки зрения политической, возвращение его могло бы представить для нас кое-какой интерес. Куприн вернулся в 1937 году. В 1938 он скончался.
Спасибо, Леонид Владимирович. Прежде чем вернуться к беседе с нашим гостем, его зовут Джумбер Лежава, немного национальной музыки.
Se zliera me na trebi, hromada kargava mašina. Hme biše ne garam mona veti, kare v zemi ak sašine. Gazab huli da mi brunda. Shetha da baruna da ikha da ba shetha da chevi Khati zami agra Zanna da rebi ho zanema
Мы, грубо говоря, просто сидим и кайф ловим, а гость ведь еще все слова понимает. Он же дома не был 8 лет, братцы.
Когда вернулся.
И, наверное, грузинской музыки тоже давно не слышал.
Да, грузинскую музыку я не слышал, но вот в Каире, когда я был, тогда меня грузины взяли к себе, и тогда я послушал.
Бессмысленно с вами говорить, какие вы страны посетили, потому что 189 стран не перечислишь. Проще сказать, в каких вы еще не были. Но я просто знаю из истории путешествий, еще начиная с Марко Поло, что путешествие – дело очень опасное. Вы все время едете через новые территории. Вы нагруженный велосипед с мешками – представляете собой легкую и удобную мишень. Людям кажется, что Бог знает, что у вас там лежит. И хорошо бы вот так вот безнаказанно из кустов выйти, под ножку подставить, отобрать и вообще, и, так сказать, устроить все свои дела. У вас приключения какие-то бывали, естественно, за эти 8 лет?
Да. Неприятные приключения бывали. Значит, в первую очередь можно по дороге я пройти мне и вспомнить эти неприятные случаи. Но они всегда запоминаются. Запоминаются тем, что никогда не желает себе человек такого, что я испытал. Были нападения, значит, и ножами, и даже на Шри-Ланке бомбами хотели взорвать меня. И, значит, я вышел с этого положения, как будто мне помогал всегда Бог. А то я не представляю, значит, не только Шри-Ланка, а в Кампучию, вы представляете, тропинки проходят через болото, камыши 3-4-метровые. В этих болотах только это деревянные эти дорожки, а в этих болотах есть эти полпотовцы. Значит, да, они же вооруженные. Они не имеют ни дисциплину, ничего вообще. Они любого могут, значит...
Они больше миллиона людей уложили.
Никто не сможет найти, никто не узнает, где... Такие случаи у меня были в пустыне, когда 7 туристам отрезали голову, а через 2 дня я прохожу по этой дороге, мне запрещают, но я прохожу.
В какой стране?
Это в Йемене. В Йемене, значит, я прошел эту пустыню, наши, значит, сказали, что не надо тебе идти, не надо рисковать. Но я сказал, нет, если мне суждено, значит, погибнуть здесь, я не смогу все равно от этого, да, это все равно будет. И, значит, я прошел эту пустыню, Малую Нефуа, и пришел на границу Омана, и вот так я, значит, прошел. Очень много нападений на меня были и в этом, во Вьетнаме. Во Вьетнаме 7 нападений были. И воров, и полицейских. Полицейские, вы представляете, хотели отнять у меня сумку, что у тебя здесь деньги есть. И давай ту сумку, в которой у тебя есть. А кто скажет, в которой есть деньги? Они сказали, что вот это большая сумка, и, наверное, большие деньги здесь. И хотели отнять эту сумку. Вот таким мышлением были.
Но его отняли?
Вот к моему счастью, не было случая, что меня обворовали и отняли что-нибудь.
Это потому, что вы боксер или...
Конечно, это тоже помогало. Я не соглашался. И всегда выходил вот с этим, моим физическим, наверное, опытом. Я выходил из положения. Были такие случаи, что вот, например, Рафсанджаде в Иране устроился в гостинице. О, они из Джорджия сразу меня приняли, дали хорошую комнату, все. А когда вечером в 12 часов пришли, стучат по двери, я открыл, в чем дело? Ты из Грузии? Я сказал, да.
На каком языке?
Сейчас же уходи отсюда. Выгнали меня из гостиницы. Вот. И ночью палец не можете видеть. Полно, неприятными людьми улицы. И я с велосипедом, с моим грузом выхожу. Выгнали они.
А почему выгнали? Вот так,
выгнали, потому что я не американец, а из Грузии.
Из бывшего Союза.
И, значит, вот такие случаи много
они
были.
Думали, Джорджия.
Штат Джорджия в Америке.
Да, было нападение и в Свазиленде, в Африке, только в этой стране. А вот я могу очень интересную вещь сказать вам. По американскому континенту ни один раз не было нападения.
Вот тебе.
Во всей Южной Америке, да?
По Северной, по Южной, по Карибскому, по Центральному, нигде не было ни одного нападения. Это было очень интересно.
А самое опасное место по ощущению где оказалось?
Самое опасное место по ощущению, конечно, это было дезерт, пустыня Гоби, пустыня Гоби и Сибирь по
Байкал?
Нет, по природным условиям. По природным условиям.
Здесь надо просто пояснить, что вы ехали там зимой.
Зимой я ехал, минус 23-25 градусов.
А вы не могли выбрать другого времени?
И, значит, каждый день я думал, что, наверное, мой последний день, потому что 2-3 раза уже был такой случай со мной, что я уже не мог передвигаться, все опухло, все лицо, не вижу ничего, и я уже искал место, где я лягу, и все. И я нашел такое место, я лег и думаю, что все, наверное, кто-то потом найдет.
Да.
И вдруг такая пурга, что крутится и поднимается вверх, и, значит, слышу какой-то звук. Наверное, я думаю, что уже мне слышится что-то. И вот так, в таком случае я потом не помню, как меня забрали. Оказывается, вот когда такая пурга, барани в разные стороны разбегаются, и монголы ищут их и собирают. И увидели меня с велосипеда. И забрали, я через 4-5 часов только открыл глаза, уже я был в юрте, в теплом месте. И вот так.
Но
я,
эта поездка через пустыню Гоби стоила вам здоровья.
Да, да.
У вас, расскажите, что с вами случилось от холода.
Ну, я потерял там зубы, потрескались у меня от холода, потому что целый день, значит, 10-12 часов холодным воздухом я дышал, и зубы, что видно, все потрескались, потом падали по маленьким частицам, и я остался сейчас, вот, вы видите мое плачевное состояние.
Ну,
это самое трудное, да,
не
для человека,
но
наверное.
Вам не могут, скажем, в Англии, пока вы здесь, помочь?
Знаете, это надо искать, кто-то должен заниматься этим, это, наверное, трудный процесс. Я хочу, что как-то доехать до Тбилиси, до моего...
В посольство Грузии можно обратиться.
Да, ну, знаете, у
останавливаться
всех
нужно,
больше своих,
Есть программа, которую надо выполнять.
Конечно,
домой, поставите...
Это же длительное дело.
Поставите себе фарфоровые зубы, как в штате Джорджия.
Да, в штате Джорджия,
И так вам осталось...
Много таких случаев было.
Значит, вам осталось проехать через всю Европу и въехать в бывший Советский Союз.
Ну, из Западную Европу я полностью проехал.
А вы уже проехали про континент? Теперь вы в Скандинавию едете?
Да, нет, сейчас я еду в Исландию и Гренландию.
Ага.
Потом возвращаюсь уже в Скандинавию.
Ага.
Да, то есть вы опять по снегу, по льду?
По снегу, по льду.
И
а потом
зиме,
через
однако.
Россию, а потом через Россию домой.
Потом, потом, значит, из Литвы, из
Финляндии.
Я, значит, перееду в Ленинград и оттуда в Москву,
в Питер,
оттуда,
да.
И так далее, до Казахстана. А потом уже...
Ах, вы через...
А зачем еще вам Казахстан?
Да, это азиатские наши
республики. А вы еще их не...
Я еще не проезжал, эти 5 республик. И перееду в Баку, из Баку в Армению и приеду в Грузию.
И если Бог даст, выполните свой план, сколько у вас будет государств?
225.
Боже мой.
А сколько всего в мире государств?
242. Есть.
Танечка, вы со статистиком разговариваете.
202, значит, зафиксирован в United Nations.
200, но почему 18 стран как-то игнорируют?
Очень интересно. Какие страны вам не дали визу?
Значит,
куда вас не пустили?
Да, не пустили, значит, 6 стран не пустили меня. Это, значит, Саудовская Аравия, Ирак, Афганистан, Бруней, and Libya.
И Северная Корея.
Да, но Северная Корея.
Понятное дело.
По-джентльменски они отнеслись. А остальные даже ответа не дали мне.
Ага.
А либийцы очень некорректно отнеслись. Как я заходил в посольство, чтобы я дать... Ку-ку.
Христианин пошел отсюда.
Христианин, и не приняли вообще. Даже не дали форму, чтобы заполнить.
Именно потому что христианин, они так и спрашивали?
Ну, они так, да.
Первый вопрос, какая религия?
Какая религия?
Он говорит, православный. Православный пошел отсюда.
А был случай такой в Иордании, что Омар Саади, кто заполняет, принимает форму, мой паспорт выбросил.
Ага.
Что ты из бывшего союза. Я сказал, давайте мой паспорт. И я не взял мой паспорт. Заставил ему, чтобы взять мой паспорт и почистить, и так дать мне. И потом были, конечно, у меня неприятности, но я перенес эти неприятности.
Ну, в Иордании наверняка все было хорошо. Вот я была в Иордании несколько лет назад, замечательно, прекрасное, там интересно. Да. Очень интересно.
Народ очень хорошо.
Дружелюбный,
очень,
приятный.
Очень,
очень.
Да. Вообще, эти арабского полуострова, страны, которые меня приняли, приняли очень хорошо. Очень хорошо.
Ну, да. Они очень гостеприимны.
Ну, и сейчас, конечно, о технике передвижения надо поговорить на прощание. Да. Сколько, вы в среднем, сколько вы в среднем покрываете за сутки?
Да, ну, в среднем за сутки 140 километров не проблема. Не проблема. Но у меня были случаи, когда я покрывал по 200 километров.
Это где?
В Австралии.
В Австралии,
в Австралии, да. Когда я из Перта, то в Аделаиде я ехал 2700 километров, там приехал немец Вольф. И сказал, что вместе, если можно, проедем эту дистанцию. Он был на скоростном велосипеде.
И сколько ему лет было?
Ему 32 года.
Он на скоростном, а вы на горном, да еще 70 килограмм груза.
Да, и, значит, очень хороший, такой живой, ну, интересный парень. Все великие спортсмены очень интересные. И он тоже таким представляется, очень хороший человек. И вместе проехали мы 8 этапов по 210 километров, 217 километров, вот так.
Но он же Каналья быстро едет, за ним гнаться
да,
надо.
И потом, ну, он уехал в Аделаиду. Я продолжил мою дорогу, и, значит, когда я приехал в Аделаиде, уже он, значит, устроил свою новую жизнь, и он остался, я думаю, что там навсегда. А я продолжил дорогу.
Сколько вы приблизительно километров проехали? Вы ведете учет? У вас же статистику, у вас же все в журналах записано.
Значит, все это я очень пунктуально регистрирую. Значит, и в полиции, и на схемах, и все это утверждается, все каждодневно, каждодневно, вот это впервые такое. И, значит, я уже проехал 238 тысяч километров только на велосипеде. А самолетом и с пароходом и так далее, значит, и с велосипедом вместе, свыше 560 тысяч километров.
Сколько велосипед у вас один за все это время?
Или износился?
За этот период я сменил 8 велосипедов. Сейчас у меня есть 9-й велосипед. И, значит, за это время, интересно, что я установил новый рекорд. За 12 часов в Сантьяго-де-Чили я проехал 353 километра за 12 часов.
Так вам приходилось и через перевалы ехать?
Да, ну, это дистанция в Чили я проехал. И вчера как раз в Гиннес я сказал, что вот на горном велосипеде такое расстояние никто не покрывал за 12 часов. И они сказали, действительно, это рекорд. Но вы нам дайте эти... Ну, там телевидение передало, там были 2-3 раза радио, газеты, и все это, документацию вы дайте. Сертификат я дал, но они попросили газеты, а газеты, это все у меня в Тбилиси, я же не могу все тащить.
Ну, это не пропадет.
На следующий год.
Да, не пропадет.
Ну, они сказали, что теряется потом, через 6 месяцев, если не представить, и теряется, говорит.
Попросите ваших детей послать?
Да, и я сейчас это хочу сделать, чтобы как-то вот это зафиксировать.
Нам, к сожалению, мы вынуждены сейчас заканчивать. Мы вам желаем легкого пути, чтобы шины пореже прокалывались. Сколько раз вам приходилось покрышки менять?
Покрышки 142 раза. Сегодня как раз я поставил 142-ю покрышку.
А сколько раз приходилось клеить колеса?
Ой, колеса 337, 38, вот так.
Приятно со статистиком. Человеком из Госплана разговаривать.
Что колеса? Что вы имеете?
Ну, дырка. Надо ее заклеивать. Заплатку ставить на камеру.
Как?
А
не менять?
Нет.
Но если нет.
Камера внутри стоит, сходится покрышка.
На каждую камеру у меня есть 11-12 дырек.
Понятно.
Ремонтом.
Счастливого пути по Исландии.
Всего вам доброго.
Спасибо.
И счастливого возвращения в Грузию.
Спасибо. Спасибо вам.